Это «Радио Спутник», Татьяна Ладяева у микрофона. Друзья, всех приветствую. Прямой эфир. Обсуждаем главные новости к этой минуте. И есть одна большая тема, в которой хотелось бы разобраться поподробнее. Программу МС на 23-й год расширили. В нее решили включить дополнительные меры по профилактике сахарного диабета и лечения гепатита С. Также правительство выделит почти 3 триллиона рублей на поддержку территориальных образований обязательного медстрахования. Речь идет, в частности, о бесперебойной работе больницы поликлиник. И, кроме того, стало известно, что на новых территориях Российской Федерации, то есть в недавно присоединенных регионах, система ОМС заработает с 2024 года. Подробнее об этом сейчас и по порядку с вами и поговорим. Со мной на связи член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте. С Новым годом.
Да, вас тоже с Новым годом, с наступающим Рождеством. Хотелось бы разобраться, знаете, сначала именно про расширение системы ОМС и включение туда программ, профилактику сахарного диабета, лечение гепатита С. Мне кажется, всегда именно с этими заболеваниями возникали какие-то либо споры, по поводу лечения, либо порой мы читали новости о том, что не получают пациенты в нужном количестве, объеме лекарств. Вот сейчас включение в программу ОМС. Насколько сильно это важно и как это повлияет в итоге?
Мы постепенно развивали систему обязательного медицинского страхования. И вот до национальных проектов мы занимались вопросами смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и развили достаточно мощную сеть сосудистых центров. И теперь пациенты не должны с инфарктом миокарда умирать. Затем мы систематично взялись за онкологию, за вторую причину смертности. И влили туда достаточный объем средств системы ОМС. Сегодня, в принципе, нашим пациентам, радиослушателям доступны все самые современные лекарственные препараты при онкологии, то есть которые продлевают жизнь тем пациентам, которые, в силу определенных возможностей запоздалая была диагностика, они находятся в запущенных стадиях, но, тем не менее, они не должны умирать в течение года после возникновения у него онкологического заболевания. То есть вот эти лекарственные препараты, они увеличивают продолжительность жизни до 5, до 7-8 лет. И вот третьим этапом, это, конечно, сахарный диабет, которым страдает достаточно большое количество наших с вами сограждан. И, естественно, что это тоже смертельное заболевание. Если пациент не будет получать инсулин, то он, конечно, тоже погибнет. Но все дело в том, что у нас мы били по хвостам, мы внедряли современные схемы инсулинотерапии, а профилактику сахарного диабета немножко оставили на потом. Вот пришло то потом, когда мы теперь уже финансируем, будем жестко проверять в системе обязательного медицинского страхования, страховые компании своими экспертами будут очень жестко проверять профилактику у групп риска сахарного диабета. Нам важно, чтобы этот диабет не развивался, важно, чтобы страховые представители убеждали пациентов принимать лекарственные препараты, заниматься профилактикой, то есть предупреждать это серьезное заболевание. И следующий вопрос очень важный, конечно, это гепатит С, который, в принципе, тоже является практически смертельным заболеванием, потому что вызывает гепатоцеллюлярную карциному в своем развитии. И, естественно, но при этом есть очень дорогостоящие препараты, при которых можно вылечиться этого заболевания, а, следовательно, не распространять его. То есть вот сегодня мы в течение последних 2 лет просили правительство все-таки рассмотреть возможность включения этого дорогостоящего лечения в систему ОМС, то есть дать ему импульс всенародности. Да, вот в каждый больной заболеванием
каждый пациент, да.
Гепатитом С может получить доступ к этой дорогостоящей терапии, а значит, он вылечится и не будет распространять. То есть мы фактически поставим заслон распространению этого страшного заболевания, которое тоже потенциально смертельно. То есть вот мы сейчас это поэтапно. Естественно, понятно, что все сразу срубить дерево невозможно.
Это понятное дело. Смотрите, включение в ОМС это подразумевает, что оказание бесплатной медицинской помощи и в том числе бесплатно препараты будут выдаваться, правильно?
Да.
Какие проблемы раньше с этим были? Потому что все-таки вроде бы, разве диабетикам не должны были давать и так инсулин?
Они находились на бюджетном обеспечении субъекта Российской Федерации. Есть у субъекта деньги, они получали эти препараты. Если сейчас их включают в систему обязательного медицинского страхования, то эти препараты будут более доступны. Это федеральные деньги, вне зависимости от наличия финансовых средств у субъекта Российской Федерации. То же самое касается гепатита С. Некоторые субъекты Российской Федерации позволяли себе возможности, жили с профицитом, закупали эти препараты, а некоторые нет. То есть конституционное право на равенство перед законом на равенство, на оказание, получение качественной медицинской помощи вот, было нарушено. И вот теперь правительство восстанавливает эту конституционную норму, что каждый гражданин, вне зависимости от территории страхования, проживания, должен иметь равный доступ ко всем препаратам.
А вот непосредственно количество препаратов хватит? У нас нету с этим проблем? То есть потому что не получится ли так, что программу приняли, да, программу расширили, а дать будет пациентам нечего?
Нет, понимаете, в чем дело? Раньше и права не было. Вот сейчас есть право. Uh-huh. Вот сейчас нас, вы понимаете, в чем дело? Конечно, можно, например, за бюджетные средства начать рыть яму. Принять закон о яме, рыть, вбухивать туда деньги, понимая, что никому от этой ямы никакого проку не будет. То есть это значит, что у человека нет права. А вот теперь у человека есть право, а дальше, почему в системе ОМС, это очень важно, в системе ОМС действуют страховые компании с независимыми экспертами. Они установят, что у человека действительно есть заболевание, ему отказали в лекарстве. И страховая компания, эксперт страховой компании, оштрафует медицинскую организацию, которая отказывает в этом лечении. То есть ей не будет невыгодно ему отказывать. Дальше, если она все-таки упорствует в своем решении, отказывает назначение, мы идем, страховая компания с экспертом идет в суд и выигрывает этот иск о понуждении медицинской организации в системе ОМС назначения этого препарата.
Угу. Да, это важно, важно.
Появляется важный юридический механизм защиты права пациента. Он не один на один с огромным какой-то государственной машиной. У него есть специальный медицинский адвокат, страховая компания. И адвокаты, эти медицинские адвокаты потребуют в суде, а суд должен действовать на основании закона. Постановление правительства есть? Есть. В системе ОМС деньги есть? Есть. Почему не назначили препарат? Пожалуйста,
Вот, судя по всему, да, проблем не должно возникнуть. Правильно я понимаю?
Конечно, да, угу. Да. Но, конечно, проблемы будут. Мы должны понимать, что у нас даже и с семью, вот помните, были большие проблемы с семью нозологиями, когда орфанные заболевания не назначались, и мы через суды требовали. То есть, как бы... Проблемы-то будут, но с ними можно будет бороться юридическими механизмами. Понимаете, не на промил души просить, дайте, пожалуйста, помогите. Угу. Понимаете, а
да,
уже
да, да.
Реализовывать свое конституционное право. Это другой уровень. На основании закона отказать не могут. Может как бы отказать главный врач один, да, но на него всегда найдется юридическое управление. В лице
да.
суда, да. То есть, и мы будем бороться за эти расширения этих прав. То есть, как бы, вот это вот сегодня важно. Когда нет права, ну, ты как бы без бумажки, ты не, в общем-то,
важный
не гражданин.
Шаг получается, да. Алексей Анатольевич,
конечно.
Позвольте еще уточнить два интересных момента, да, вот такие две новости касательно выделения денег. Тут какая-то большая сумма, почти 3 триллиона рублей на поддержку территориальных программ обязательного медстрахования. Это речь идет в том числе про бесперебойную работу больниц и поликлиник. Вот когда такие новости мы читаем, да, о выделении этих денег, значит, на 23-й год в данном случае. Каких изменений вот нам, как пациентам, да, я сейчас как пациентка задаю вам вопрос, чего ожидать? То есть как я увижу реализацию этих денег?
Значит, эту реализацию должны увидеть пациенты, которым требуется реабилитация. У нас, к сожалению, опять же, был перекос. Была проблема с профилактикой. Мы вроде последние 2 года наладили вопрос диспансеризации и диспансерного наблюдения. А вот дальше реабилитация. Следующий огромный раздел работы. Да, человека прооперировали. Это онкологический больной. Рак молочной железы, рак поджелудочной железы. Да, ему сделали операцию. Да, его схватили в первой, второй стадии. Да, у него есть перспектива жизни. Но ему нужна реабилитация, а ее не было в стране, к сожалению, систематически. Второй момент. Мы ведем сегодня серьезную там операцию, да. Понятно, что молодые люди, которые подвержены воздействию различных там факторов внешнего воздействия военного характера, они останутся, могут быть инвалидами, могут получать ранения, полостные операции. Для них тоже это молодые люди, это наши дети, понимаете, это наше будущее,
конечно,
которое мы не можем бросить. Поэтому, естественно, сегодня вливаются средства для этой целевой группы, чтобы субъект Российской Федерации получил эти деньги, не потратил их на... Почему в системе ОМС? Потому что в системе ОМС деньги никуда нельзя ни на какую яму отправить. Вот бюджетные средства можно отправить на яму, стройку, принять закон субъекта Российской Федерации о строительстве ямы в центре города, под какой-то там торговый центр. А вот средства ОМС никуда, кроме страховую компанию, страховая компания в медицинскую организацию, никуда направить не может. Это окрашенные деньги. Поэтому, естественно, правительство их дает, но дает их просто с оговоркой, естественно, что вы должны, субъект Российской Федерации, открыть серьезный реабилитационный центр, для пострадавших от операции.
Во время СВО, да, действия СВО.
Да, второй момент, потому что эти люди могут оказаться психологически без будущего. Мы должны лишить их будущего, мы должны показать им свою заботу, собрать максимально вокруг них вот эти бригады реабилитационные, чтобы они увидели перспективу жизни, чтобы они не превратились в людей-маргиналов, которые ходят и стреляют по клубам, школам и так далее.
А скажите, а 3 триллиона рублей достаточно на реализацию такой идеи или нет?
Я думаю, что пока это не та сумма, которая как бы покроет все наши затраты, она будет, скорее всего, корректироваться в зависимости от полугодия. То есть мы увидим, одни субъекты федерации быстро это сделают, понимаете, им потребуются эти деньги, другие будут раскачиваться, естественно. Но это наша жизнь, как бы, да? Угу. Вот. И они, может, к ним уже во втором полугодии. Потому что ведь нужно открыть реабилитационный центр, нужно нанять персонал, нужно закупить оборудование. Это, ну, как бы в течение второй половины января это быстро не сделаешь. Угу. Есть субъекты, которые думали об этом. Это вот грамотные менеджеры в субъектах. Они думали об этом. У них есть санатории, которые они быстро перепрофилировали и быстро работают и уже
туда направляют. Но система везде по-разному. Это, конечно, это
вот,
факт.
К сожалению, да. Поэтому эти 3 триллиона, они будут немножко размазаны от квартала к кварталу по всей стране, скажем так. Угу. Вот. Но они нам нужны, потому что у нас сегодня не сердечно-сосудистый больному поставили стент, предотвратили инфаркт миокарда. Но ему нужно первые полгода обязательно на реабилитация. То есть его нужно научить.
И вот эти вот деньги
жизни.
В том числе выделяются, да.
Да, онкологические больные, вторая группа. И третья группа — это вот пострадавшие в результате военной операции.
Угу. А вот слушатели спрашивают, а какие субъекты самые провальные? Вот вы сейчас перечисляете, что да, система везде по-разному работает.
Я не хочу, в принципе, сейчас вот это говорить.
Хорошо.
Мы говорим о том, что правительство все-таки позаботилось о нас, да? Вот нужно, чтобы обязательно, вот я хотел бы сказать именно через вашу программу, вы спутник, как бы, да, вы вещаете на многие территории, чтобы думы субъектов Российской Федерации взяли под контроль это. Вы сидящие в думах, вы депутаты, вы избранные люди. То есть вы должны беспокоиться о своих избирателях, до которых эти деньги должны дойти и быстро. То есть вот, ну, тут нужно сейчас создать серьезные контрольные, и у Федерального фонда должна быть определенная серьезная контрольная функция сегодня через страховые компании непосредственно о отчетах об этих деньгах, чтобы эти деньги не лежали на счетах, а чтобы они непосредственно реализовывались в создании этих реабилитационных центров.
Алексей
Анатольевич, это нам сегодня в первую очередь нужно.
Я надеюсь, что нужные люди вас обязательно услышали и перейдут, да, к каким-то конкретным действиям для того, чтобы все работало так, как действительно необходимо.
У нас много в этом смысле проблем. Нам нужно быстро перестроить работу страховых компаний сейчас. Потому что, вот, например, если военнослужащий поступает в госпиталь после ранения, у него полиса нет. Если его отправят в его сельскую местность, далекую куда-то, да, откуда он призван, на какую реабилитацию он там попадет.
Да, вы затронули очень важный момент.
Нужно сделать так, чтобы страховые компании и Федеральный фонд об этом позаботился, чтобы страховые компании выдавали полисы уже в момент демобилизации в госпиталях. Угу. Вот тяжелое ранение прошло, и пациент сразу же, получив полис, направлялся в крупнейшие центры
реабилитации. И сразу все необходимое лечение, психологическое в том числе ему оказывали. Алексей Анатольевич, к сожалению, время в эфире ограничено, вынужден перебить. Я вас благодарю за такую продуктивную, интересную беседу. Очень много нового. Я правда надеюсь, что вот те рекомендации, которые вы как профессионал даете, что люди, которые могут воплотить и все это доработать, они вас сейчас услышали и приступят к каким-то действиям. Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Друзья, напомню, если есть у вас свои вопросы, то пишите нам в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8-968-766-3311 или воспользуйтесь мобильным приложением «Радио Спутник». Мы продолжаем обсуждать тему расширения программа ОМС. И со мной на связи врач-терапевт Андрей Звонков. Андрей Леонидович, здравствуйте. С праздником вас, с наступившим Новым годом.
Здравствуйте, с Новым годом.
С Новым годом, да. Давайте по поводу расширения ОМС еще, знаете, поговорим, с какой стороны. Вот сейчас, да, включают профилактику сахарного диабета и лечение гепатита С. А на практике врачам, вот есть ли что посоветовать тоже, сказать, что еще в программу ОМС надо включить вот такие-то пункты. Вот мы можем что-то здесь назвать?
Ну, я вам хочу сказать, что где-то с 15-16 года, когда я работал в неотложной помощи, у нас прошел приказ о том, что ОМС исключил из своих, так сказать, из своего спектра услуг все, что касается физиотерапии и реабилитации.
Угу.
Вот. И если они сейчас вернут, так сказать, обратно на место всю эту, так сказать, практику и все, что касается физиотерапии, реабилитологии, это все уйдет из частных рук, опять вернется в бесплатную медицину нашу. Вот. Я могу только поприветствовать это, потому что раньше это было в принципе как? То есть врачи-терапевты, врачи-хирурги, специалисты, они занимались острыми состояниями, затем они выводили человека, скажем там, отправляли его в больницу при необходимости на операцию, а после он предоставлялся, так сказать, своим собственным возможностям и своим финансовым возможностям. И дальше уже искал массажистов, различные...
Ну, понятно, самостоятельно все необходимые услуги.
Да, все, что касается реабилитации, санаторно-курортное лечение, это его дело, как говорится. Хочет, занимается, не хочет, нет. Но обстоятельства меняются. Мы сейчас находимся в состоянии, извините, войны. Это уже, так сказать, не шутки.
Да,
и,
война,
естественно, да, надо работать, так сказать, и с людьми, и с ранеными, и реабилитировать их. И с родственниками, которые тоже болеют, которые переживают за них, у которых, так сказать, есть и гипертоническая болезнь, не только сахарный диабет, не только гепатит С.
Угу. Вот. Андрей это, Леонидович, извините, а вот по поводу родственников вы в том числе сейчас сказали, и я подумала, а да. Вообще у нас психологическая помощь, она же не включена в ОМС, а не нужно ли здесь включать вот такие
я
услуги?
Думаю, много чего нужно,
и для
понимаете?
Родственников в том вообще... числе, да, тех, кто сейчас участвует в СВО?
Вообще, так сказать, советская школа, то, что было построено в свое время Семашко, вот это вот, его вот пирамида, которая начиналась, собственно говоря, с профилактики и заканчивалась реабилитацией через оказание острой и необходимой помощи в остром периоде. То есть все было расписано и разложено. Я говорю, надо возвращать, потому что не надо отказываться от того хорошего, что было. Потому что у нас это все слямзили на Западе некоторые страны. Мы почему-то пошли, так сказать, по американскому пути, который говорит о том, что каждый сам за себя. И можешь себе помочь, помогай. Не можешь, ищи, кто тебе поможет. Вот. То есть это тоже не дело. Есть государство, и если мы люди государства, если мы граждане этой страны, то страна немножко должна, так сказать, нам тоже помогать.
Андрей Леонидович, и какие есть проблемы в том числе сейчас в поликлиниках? Вот что, когда мы говорим, да, и читаем новости про выделение бюджетных средств для того, чтобы поликлиники, больницы лучше работали. Вот что ключевое вы, опять же, как практикующий врач, можете здесь назвать?
Ну, прежде всего, восстановить отделение реабилитации в поликлиниках, потому что они были закрыты, и врачи разогнали, специалистов поувольняли или перепрофилировали по другие специальности. Я знаю, что многие...
В том числе, когда ковид
просто...
был, да, наверное, тоже
ну,
это сказалось?
Ну, это, ковид – это экстремальная ситуация. Она, как говорится, это форс-мажор, который потребовал определенных решений и волонтерства, и быстрой подготовки среднего медицинского и младшего медицинского персонала. Это немножко другое. Это условия войны. Войны, так сказать, с вирусом в данном случае. А вот когда, извините, никаких эпидемий не было, и в 15-16 году вдруг все это начинает закрываться...
То, конечно, и вопросы есть, и потом последствия, да, получается.
Вот, и никто не думает о том, что может случиться и война, и эпидемия, понимаете? Мы же живем, как говорится, в момент сейчас, а на завтра мы не думаем совершенно о том, что может произойти любая неприятность и стихийное бедствие.
Ну, а с другой стороны, всегда ко всему плохому, да, и понятное дело, что там надейся на лучшее, готовься к худшему, ну и, наверное, ко всему плохому тоже не всегда подготовишься.
У нас зима наступает внезапно.
Это факт.
Ну, у нас все наступает внезапно. Да. Мы никогда ни к чему не готовы. Живем одним днем. Вот сегодня прожили, слава богу.
А как-то меняется эта тенденция, в том числе,
ну,
там,
видите,
не знаю,
да,
пандемия была, да,
значит,
и прочее.
Думают об этом.
Андрей Леонидович, а вот если мы вернемся к расширению, да, программы ОМС, вот, а почему, как вам кажется, сейчас сделали акцент именно на сахарном диабете и гепатите С? Я не потому что считаю, что как будто бы не надо было, да, а почему, вот, как мы можем объяснить
дело в том,
выбор?
Что я объясню, что, во-первых, сахарный диабет есть двух типов. Инсулин зависимый и инсулин резистентный.
Да,
сейчас количество инсулин резистентного, так сказать, связанного с определенными проблемами питания, с определенным образом жизни, так сказать, это так называемый диабет полных людей, крупных, повышенной массой тела, его сейчас становится все больше и больше. Если сахарный диабет вот держится обычный, так сказать, стандартный инсулин зависимый, примерно на одном уровне, ну, там есть определенные нюансы, отклонения, но, в принципе, он как бы не сильно подрастает, то вот диабет второго типа, он сейчас очень сильно скаканул именно с тем, что мы хорошо кушаем все.
А, ну то есть вот. Получается все-таки не совсем здоровый образ жизни у
Конечно. Это во-первых. Во-вторых, с ним надо бороться и тоже профилактически заниматься заранее, так сказать. Надо проводить определенную работу с молодежью, потому что это закладывается все сейчас в детском, молодежном возрасте, когда человек даже на вопрос специалиста по питанию задает вопрос, он говорит, вы вообще помните себя худым? Говорит, нет, не помню, я всегда был толстым, говорит ребенок, 18 лет, которому приходится со весом 150 килограмм, он говорит, я с рождения такой. Меня папа с мамой так кормили с детства.
А
понимаете?
Может быть, папа с мамой тоже, ну, просто полные,
не,
да?
И папа с мамой, скорее всего, тоже там не маленькие. Вот. То есть это все социальные вопросы в большой степени.
А какая статистика по гепатиту С?
Чем больше льем крови, тем больше гепатита С. Чем больше незащищенного секса, тем больше гепатита С. Это
важно, трансмиссивная, кстати, сказать,
инфекция,
чтобы, да,
которая передается через кровь. Поэтому сейчас очень жестко стал вопрос по переливанию крови, так сказать, слава богу, так сказать, вот этой глупости, которая раньше была, что переливали кровь просто так, иногда, знаете, как говорят, для пользы тела.
Сейчас
этой дурости этой уже, слава богу, нет. Вот, и я надеюсь, ее будет все меньше и меньше, но сейчас одноразовые шприцы, то есть мы выходим вот уже из этой ситуации, но она, провал произошел где-то вот в 70-е, 80-е годы, когда мы еще пользовались стеклянными рекордами и люрами, многоразовыми иголками, инструменты стерилизовать.
Слава богу, сейчас не так, и надеюсь, что мы как-то к этому возвращаться.
Да, это все, так сказать, борьба, но...
Ну, понятно.
Вы понимаете, что нам сложно, так сказать, людям объяснять иногда такие вещи, элементарные, кажется, да, вот, а человек, так сказать, вроде уже дожил до седых волос, а все никак понять не может, что...
Ну, вы что, мы тут учились с вами руки мыть только почему-то во время пандемии, да?
Нельзя пользоваться.
Ну, понятно. Я говорю, только во время пандемии руки учились почему-то мыть, хотя, мне кажется, до этого всем должно было быть известно, что когда с улицы приходишь, да, надо руки помыть,
знаете,
да и не только.
Начала советская власть борьбу с эпидемиями, а эпидемий было много.
С чего?
Тем, что людей приучали к гигиене и санитарии.
Вот главное, чтобы люди еще не отучились. Мы сейчас, потому что про грипп, да, все активно говорили.
У нас же была ликвидация с безграмотностью, не только безграмотностью лексической, но и с безграмотностью санитарно-гигиенической.
Вот важно об этом говорить. Андрей Леонидович, у нас буквально две минутки остается, а еще важный момент. Хочется с вами обсудить, что система ОМС работает, ну, в новых, да, территориях, которые присоединили не так давно, с 24-го года. Я понимаю, что вы не занимаетесь организацией там непосредственно ОМС, и вряд ли что-то скажете. Но, может быть, вы общались с коллегами, да, или, тем не менее, там, знаете, как-то в кругах. Вот сейчас, ну, понятное дело, что там вообще сложная ситуация в этих регионах, но, тем не менее, что там с оказанием первой медпомощи, не только первой, в принципе, медпомощи.
Те люди, которых я знаю, жалуются, что там с этим делом скверно. Там вообще есть проблемы. У меня знакомые хорошие в Мелитополе живут. Они говорят, что даже на работу устроиться толком не могут. Есть с этим проблемы. Берут своих по знакомству, ну, как обычно. И так же и с медициной дело обстоит. То есть нет, что-то по неотложке, все, что вот касается неотложной помощи, решается. Все, что касается плановой помощи, уже начинаются сложности.
А вот в течение год это маленький или большой срок для того, чтобы организовать вот работу системы ОМС, или нам сложно с вами оценить?
У меня такое впечатление, вот лично у меня такое впечатление, что Новый год уже был вот недавно, так сказать, что мы только недавно встретили 22-й, а уже 23-й. Вообще время летит очень быстро. С другой стороны, по количеству событий, которые происходят,
очень насыщенно,
и медленно,
этом,
да.
Насыщенно.
Поэтому мне трудно сказать. Если мы будем что-то, если что-то будет делаться, то значит будет ощущение, что что-то делается, действительно.
Это главное. Главное, чтобы делалось в итоге, а не только на бумаге.
А если буду ждать очередного пендаля от руководства, значит, все так
я
и будет. Пока не пнут, не покатится.
Андрей Леонидович, спасибо большое за беседу интересную. Много нового, мне кажется, да, мы все узнали. Еще раз с наступившим вас Новым годом. Врач-терапевт Андрей Звонков был на прямой связи со студией «Радио Спутник».